тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Тема дня. У микрофона Дмитрий Широков. И я счастлив представить своего собеседника. Валерий Рукобратский, журналист. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Поговорим, я надеюсь, и еще к нам будет присоединяться также наш коллега, политтехнолог, который работает в штате сенатора Берни Сандерса. Совсем скоро будет к нам присоединяться. Давайте поговорим на тему, почему так получилось, что американцы голосовали за Клинтон, как выясняется, а победил все-таки Трамп.
Вопрос такой, да, он слегка парадоксальный. По числу населения действительно, да, пока перевес у Клинтона, скорее всего, он останется по числу вот этих голосов. Но в Америке немножко другая система. И там в конечном итоге голосуют так называемые выборщики.
Вот как раз именно сегодня буквально появились сведения о том, что начали раздаваться голоса в парламенте, что, дескать, давайте поменяем систему голосования в Соединенных Штатах, перейдем к прямым выборам президента.
Как в России.
Как в России, да.
Получится у нас.
Да, то есть уже без выборщиков.
Да, но это происходит на самом деле каждый выбор какой-нибудь конгрессмен или сенатор вносит биль о том, что давайте уже отменим эту устаревшую систему. Система действительно работает, как вот была заведена отцами основателями США, так она вот и осталась до сих пор. Поэтому, ну, как бы, но ни разу еще ни один из этих билей никуда дальше, я не знаю, там, комитетов не вышел.
Ну, то есть это такое традиционное, традиционное слово в выборах, выборов.
Да, и американцы, они при этом такие же традиционалисты, они все равно все это каждый раз сохраняют, эту систему, не пытаясь даже вносить никаких корректив.
Ну, и вот еще, Валерий, один из самых главных вопросов, который интересует многих и в нашей стране в том числе. А возможно ли откатать назад? Возможно ли сделать так, что в декабре вдруг неожиданно выборщики скажут: «Ой, ай, что-то мы ошиблись».
Ну, в истории таких случаев не было, когда бы они зарубили избранного президента. А были случаи, когда они выступали против вице-президентов. Это был то ли 18-й, то ли 19-й век, когда вице-президент сожительствовал с своей там черной рабыней. Но все равно потом Сенат утвердил этого вице-президента. Но я читал в республиканской прессе американской, что появилось такое движение демократов, от демократов, ну, сочувствующих демократам, которые занимаются тем, что обзванивают, пишут письма этим выборщикам, уговаривая их отдать свой голос за Хиллари, проголосовать против Трампа на вот этих как бы голосованиях, которые произойдут еще у нас еще там через 19 числа. На 41-й день, значит, 19 декабря.
Еще только в декабре. То есть, да. То есть, другими словами, пытаются оказать на них давление.
Да, по-русски говоря, по-русски, но в Америке это считается нормальным.
То есть, в якобы демократической стране просто тупо пытаются оказать давление. Друзья, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к разговору. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы вместе с Валерием Рукобратским сегодня говорим на тему, почему же все-таки все голосовали якобы за Клинтон, победил Трамп, и в этой, разобраться в этом нам должен помочь Виталий Шкляров, политтехнолог в штабе сенатора Берни Сандерса. Виталий, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Да, я вас очень хорошо слышу, добрый день.
Да, добрый день, Виталий. Вот поможете нам разобраться с этим вопросом, ответить на него? Ну как так получилось-то? Ну все голосовали за Клинтон, а победил наш любимчик, красавчик, рыжий парень и все такое.
Ну, во-первых, я думаю, что в победе Трампа, конечно, есть очень большая такая отчаянная попытка, как бы это пафосно ни звучало, возвращение субъектности народу. Возможно, в победе Трампа, там, как и в успешном Брекзите, вот, мне кажется, проявляется такая свободная воля, восстающая против там, директив существующего порядка народа. И конечно, это всех удивило, и никто этого не ожидал. Но, с другой стороны, вы знаете, отрицание и есть первое условие развития, поэтому Без такого развития, без уничтожения старого невозможно построить новое. Я рад, что так получилось. И я думаю, что риски, безусловно, есть. Но народ в данном случае либо их принимает, либо учится отвечать за последствия. И в данном случае Трамп еще раз продемонстрировал, насколько умно и точно разговаривая с народом, правильно выстраивая месседж и ведя интересную кампанию, можно побеждать даже такого сильного тяжеловеса, как Клинтон. Ну, куда было подумать? Это и бывший секретарь, госсекретарь, это министр иностранных дел и первая леди Америки. То есть самая тяжеловесная фигура политического истеблишмента Америки. И таки новичок, человек без политического опыта, человек без связи в Вашингтоне взял и победил. Поэтому мне даже кажется, знаете, ситуация очень похожа на нашу страну. Трампу удалось разыграть классическую такую протестную кампанию. Вот и главное отличие такой протестной кампании от обычной, это когда кандидат не просто там критикует оппонента, а всеми силами провоцирует ответ на удар и вот как бы вызывает огонь на себя. И ведет себя достаточно вызывающе и нагло. И отличием таких протестных кампаний, мы их знаем много, как раз таки и является, что, во-первых, преимущество Клинтон было подавляющее во всех медиа, да, и во всех медиаресурсах, и Трамп все равно в данной ситуации, в данной системе координат смог это ресурсное превосходство, тем не менее, обыграть. Виталий. Ну и второе, это то, что социологи никогда не могут предсказать вот такие настроения народа, которые вдруг берутся ниоткуда, и это очень интересный феномен.
Виталий, а вот как раз по поводу технологий. Вот смотрите, буквально вчера у нас в России на русском языке опубликовали статью, которая рассказывает о парне, который принес победу Трампу. И пишут о том, что это была, что Брэд Паскаль придумал хитрейшую интернет-компанию, то есть прямой маркетинг с помощью применения самых современных технологий по продажам, по бизнес-продажам, да, он, собственно говоря, рекламировал Трампа. Вот вы слышали что-либо подобное, да, потому что там должны были быть задействованы СМС, WhatsApp и прочие сообщения. И Facebook, ну то есть это вот просто прямое,
да, да.
Прямое маркетинговое такое давление было. Вы про это слышали?
Да, я читал эту статью, я слышал, я знаю очень хорошо человека, который брал интервью у него, и могу вам сказать, что я здесь немножко с моим коллегой, с Женей Минченко согласен, это интервью немножко преувеличено, потому что все эти технологии давно существуют, и они достаточно хорошо внедрены были в компании Сандерса, где я работал и принимал непосредственное участие, меньше внедрены были в компании Хиллари Клинтон, но очень-очень хорошо ими пользовался также и президент Обама в свое время. Но нужно не забывать один важный момент, что любая избирательная кампания, особенно президентская, начинается и заканчивается с кандидата. То есть Трамп – это такой изумруд в кожухе, это такой феномен, которого не было до сих пор. Поэтому любой МММ, СММ и Facebook не вытянет скучного, неинтересного кандидата без повестки. А в этом электоральном цикле и Сандерс, и Трамп продемонстрировали, что интересная риторика, правильный месседж может эмоционально заряжать миллионы людей.
Виталий, это вот Валера, приветствую.
Валер, приветствую.
Да, вопрос такой. Ну вот работали вы в штабе Сандерса, и ну, часть людей из этого штаба перешли же к Клинтон. То есть вы с ними общались.
Да.
Не было ли у вас такого ощущения, или, может быть, ребята вам рассказывали, что слишком рано Хиллари посчитала, что она выиграла? Слишком рано она уже себе приписала победу, и это как бы ей и стоило, собственно, этого проигрыша.
Абсолютно согласен с вами, Валерий. Это, в принципе, было не только ощущение в команде Сандерса. Мне кажется, у большинства людей, которые не проголосовали, не поддержали госпожу Клинтон, было с самого начала ощущение, и она таким образом себя вела, и даже более того, у нее месседж первой части кампании был выстроен таким образом, говоря, кто же, как не она, условно говоря. Я думаю, что она сама себя короновала очень рано, потому что вот как раз-таки ни у кого не было сомнения, и даже, скажу честно, у меня отчасти не было сомнения, что она победит, но это ее и погубило, это самоуверенность, и я думаю, что первым звоночком был протест Сандерса и ее, ну вот прям вот на грани победа компании Сандерса, я думаю, что тогда уже должен был менеджер компании изменить стратегию.
Виталий, вынуждены прерваться сейчас буквально на несколько секунд-минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, продолжается тема дня на радио «Комсомольская правда». Микрофон Дмитрий Широков. У нас в гостях сегодня журналист Валерий Рукобратский, человек, который, собственно говоря, был во время выборов в Соединенных Штатах, видел это все воочию, насколько я понимаю, и вообще занимается политтехнологиями и изучает, в частности, жизнь и Хиллари Клинтон. И, собственно говоря,
международную политику, да.
И, собственно говоря, господина Трампа, да, более плотно, чем все остальные. И у нас на связи остается, насколько я понимаю, Виталий Шкляров, политтехнолог, который был политтехнологом в штабе сенатора Берни Сандерса. И говорим мы о том, почему же все-таки получилась такая ситуация, что все якобы голосовали за Клинтон, а победил-то в итоге Трамп.
Я хочу еще Виталию задать вопрос, напомнить ему нашу недавнюю поездку. Виталий, когда мы ехали из Нью-Йорка в Вашингтон, мы обсуждали, помните, вот эту молодежь, которая поддерживает Берни Сандерса, и мы тогда как бы думали, вот за кого она пойдет голосовать, потому что, с одной стороны, и Хиллари не нравится этой молодежи, да и Трамп не очень-то мил. И вот это была такая, как бы, такой черный лебедь, темная лошадка, вот эта молодежь. Вот сейчас, Виталий, можете сказать, за кого все-таки это голосовала молодежь или не за кого?
Молодежь, около 30% молодежи Сандерса не пошли голосовать вообще, то есть игнорировали эти выборы. 57% молодежи проголосовало за Хиллари, и это очень низкий результат. И порядка 30% молодежи проголосовало за Трампа. То есть разрыв достаточно большой, но тем не менее не настолько существенный. Если бы кандидат Сандерс был в гонке, я думаю, что все выглядело по-другому, потому что даже на первом туре голосование нам удалось привлечь к выборам больше молодых людей, больше потенциальных новых избирателей, которые голосовали бы вообще впервые, чем Бараку Хусейновичу Обаме за весь срок избирательной кампании. Поэтому и у одного, и второго был провис с молодежью. Но у Хиллари, кстати, с учетом того, что и Обама за нее поддерживал и пытался вести избирательную кампанию, и весь демократический истеблишмент, и Кэти Перри, и звезды шоу-бизнеса, которых не было у Трампа вообще. Очень странно и очень низкий показатель. Полностью согласен, Валерий.
А кто вот сейчас эти протесты устраивает, митинги? Я вот в Нью-Йорке с кем общался. Это там была молодежь точно, но такая какая-то полумаргинальная. То есть такие ребята были пьяненькие, озлобленные. А с кем я разговаривал, они мне говорили, что мы даже не ходили голосовать, но мы типа против Трампа. Это вот они же?
Вы знаете, это часть, наверное, их же, это часть людей, которые разочаровались. Как я и сказал, что Трампу удалось разыграть вот классическую протестную кампанию. И, вы знаете, в России протестная кампания не редкость, имеется богатый опыт как успешного их проведения, так и противодействия им. Поэтому то, что произошло на выборах США, вот российским политтехнологам хорошо знакомо и понятно. А вот в Штатах, в отличие от России, конечно, протестных кампаний вообще не проводилось. И собственно, не потому, что там нету недовольных или людей, не готовых протестовать. Просто не было такого кандидата, кто бы вот рискнул аккумулировать вот эту всю энергию, вот эту всю риторику и позвать избирателей в свой протестный штаб, так сказать. И вот Трамп стал первым. Мне кажется, большинство его сторонников голосовало вовсе не за него, а против уже вот упомянутого истеблишмента и политкорректности, глобализма, вот этого мультикультурализма и лицемерия элит. Я думаю, что здесь это очень показательно. И я думаю, что бурление будет еще происходить немного. Конечно, мирный трансфер власти Клинтон и отказ от пересчетов и так далее, хотя в некоторых штатах, вот допустим, как во Флориде, там разброс был всего лишь в 5000 голосов, по-моему. Я думаю, что это как раз желание того, чтобы люди успокоились и не пошли, то есть не было революционной ситуации, не было протестов больших.
А вот то, что была так разыграна карта там России, Путина, вот это, может быть, зря тоже было сделано? И почему это как бы не принесло вообще ничего, получается, Хиллари?
И еще полвопроса. А вообще вот эта вот ситуация, что Путин и Трамп, Путин и Клинтон, она в Америке хоть каким-то образом была заметна?
Ну, конечно, заметно. Она была очень заметна. Ну, на первую часть вопроса отвечу тем, что изначально Хиллари, даже в первых дебатах это было видно, она пыталась как-то так пробивала почву, такую разведку боем вела и пыталась найти какой-то сильный аргумент против шторма риторики Трампа. Все-таки он ее превосходил в риторике намного, и устоять полтора часа против него было тяжело. И вот в первом дебатах это было видно, во втором она, мне кажется, уже нашла и начала давить вот эту российскую тему. Хотя социология показывала, опросы общественного мнения, что у большинства людей Россия совершенно не ассоциируется с нечто плохим. И особенно вот эта риторика, вот эта пугалка, она могла бы сработать на поколение людей, которые выросли в период холодной войны, но большинство молодежи там, до 45, до 50, это совершенно неинтересно. И они, наоборот, есть один опрос, который я читал, где у 40% опрошенных личность Путина ассоциируется очень позитивно, как человек очень сильного. Поэтому менеджер компании не мог это не видеть и не знать. Я думаю, просто аргументов или инструментария не было много, и они просто пытались судорожно найти любой какой-то
аргумент,
любую какую-то риторику, за что можно было бы уцепиться и топить его. Вот. А Россия сильно присутствовала, конечно. Опять-таки, взлом хакерами Демократического национального комитета, который не доказан, что это было сделано российскими хакерами.
Мы
тем не менее, она пыталась обыграть.
Мы не взламывали.
Я читал последнюю версию, что это могли сделать сербы, вот обиженные югославцы на
Клинтон. В том-то и дело, что нету доказательств. И более того, разницы нету, кто взломал. Вопрос, кто передал это Wikileaks. И этого тем более нельзя доказать и найти эту информацию. Это чистой воды спекуляция и просто желание Клинтон найти какой-то еще один аргумент, поставить между Трампом, Россией, санкциями, злыми русскими, знак равенства. И я не думаю, что это сработало. Хотя медийное внимание это привлекло, безусловно.
Я добавлю, тут, когда я прилетел вот в Нью-Йорк на, собственно, выборы и в Вашингтон, я был потрясен тем, что по основным каналам, там, CNN, например, шли вот эти постоянные сюжеты и в новостях, и просто сюжеты были о том, как Россия вмешивается разными способами в выборы США. Я, честно говоря, когда вылетал из Москвы, думал, что мы обычно преувеличиваем свое значение в таких вещах. Ну, нам же со стороны нам кажется,
что
мы злодеи. Мы такие, да. И думал, я приеду, и меня это уйдет это из меня такое понимание. Нет, я наоборот, я увидел, что вот это по всем именно мейнстримовским там СМИ шла вот эта тема антирусская, антироссийская, что было сперва удивительно, потом это немножко вызвало даже небольшую гордость. А потом...
Это успех, однозначный успех.
А потом как-то подумал, какой-то странный успех. И поговорив с обычными американцами, я понял, что они тоже в легком недоумении. И показывают, и показывают. И действительно, то есть Россия у них не ассоциируется ни с каким врагом. А наоборот, если простых людей, они считают, что они не могут никак логически понять, почему, если Америка воюет с террористами в Сирии, Россия воюет с террористами в Сирии, почему они не могут взять, да и объединиться. То есть это, это же логично, а этого не происходит.
Конечно, и более того, во многих опросах общественное мнение как раз-таки и в масс-медиа бытовала точка зрения, что если Хиллари победит, то там Третья мировая война или, скажем, по крайней мере, обострение конфликта в Сирии неизбежно, и поэтому много людей даже с этой точки зрения, скорее всего, голосовали. Хотя любопытно, что общая явка при этом оказалась довольно, довольно низкой.
Виталий, а такие, друзья, еще раз напомню, мы беседуем с Виталием Шкляровым, политтехнологом, который находится сейчас в США. Виталий, а скажите, пожалуйста, там действительно настолько серьезно было вот это понимание, было вот это понимание, что Третья мировая война неизбежна, если это Хиллари. Или это все-таки средства массовой информации России доносят до нас такую точку зрения?
Вы знаете, насколько это там неизбежно или неизбежно, очень тяжело сказать, потому что никто из нас загадывать будущее не может, но, по крайней мере, не только были российские СМИ, которые частично вели вот такую риторику. Я думаю, что роль СМИ, вы правы, вообще в этом достаточно грязном избирательном цикле была очень, очень большой. Поэтому многое раздувалось в масс-медиа. Но Хиллари достаточно знаменита своим, то есть это в принципе аналитика, то есть анализ ее голосования по определенным законопроектам в Сенате. Это ее повестка, будучи госсекретарем Соединенных Штатов Америки. То есть принципиально, как говорится, птица видна по полету, поэтому
спасибо.
Такое предположить можно было.
Спасибо. Друзья, у нас в гостях по скайпу был Виталий Шкляров, политтехнолог. Продолжим вместе с Валерием Рукобратским, редактором отдела международной политики «Комсомольской правды», уже через некоторое время и вновь будем обсуждать тему, почему все-таки это произошло.
Спасибо огромное.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, продолжим тему дня. У микрофона Дмитрий Широков. У нас в гостях сегодня журналист в студии Валерий Рукобратский, редактор отдела международной политики «Комсомольской правды». Говорим мы, собственно говоря, на тему, почему американцы голосовали за Клинтон, а победил Трамп. И, собственно говоря, приглашаем присоединиться к разговору и хотим задать вопрос нашим уважаемым радиослушателям. Пообщаться с нами можно с помощью телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и вопрос уже, собственно говоря, избитый, но тем не менее нам интересно, а что нам-то теперь ждать? Что ждать нам? Правильно, Валерий?
Да, совершенно верно. Это ключевой вопрос, собственно. У многих экспертов было некое ожидание, что с победой Трампа, естественно, должно прийти некое такое...
Не знаю. Во-первых, уже сказали, что Третьей мировой точно не будет.
Но это еще... Ну, как бы, этого немало, но мы-то хотим гораздо большего. Мы хотим, чтобы... провести какую-то совместную военную операцию в Сирии. Вообще, есть такие прогнозы, именно с американской стороны, о том, что Трамп заинтересован устроить что-то вроде... Он же человек такой картинки, человек из шоу-бизнеса частично, да, у него там было долгое время своя там телепрограмма, телешоу. И есть как бы экспертное мнение, что Трамп захочет именно объединиться с Россией в Сирии, чтобы устроить что-то вроде такой Второй мировой войны. То есть, когда американцы с Советским Союзом встретились на Эльбе, да, разгромив общего врага, так и здесь. То есть, вполне возможно это как-то разыграть вот такую вот эту карту, победу над мировым терроризмом, над этим запрещенным организацией ИГИЛ. То есть, это действительно можно сделать красиво. И, к тому же сейчас современные технологии позволяют эту войну транслировать онлайн, и при том победоносную войну с применением этих крылатых ракет, дальних бомбардировщиков, авианосцев и так далее. То есть вот есть такое, как по мнению экспертов, якобы такая задумка у Трампа. Если она есть, то почему бы и нет? Но это было бы как бы некое такое действительно шоу-экшен, но и в то же время объединение двух стран.
Мне кажется, панкам это понравится. А за Трампа, на мой взгляд, проголосовали панки. То есть люди, которые идут против системы, люди, которые... даже если их заставляют, например, ходить в школу, они одно время ходят, улыбаются, но живут все равно по своей жизнью. Ведь там в Штатах, насколько я понимаю, произошло примерно то же самое. Всех опрашивали, все говорили: «Да, Хиллари, да, Хиллари наш президент, да, да, да». В итоге Трамп. Добрый вечер.
Да, есть такое тоже дело, что люди, которые участвовали в соцопросах, просто как бы побоялись сказать правду, что они будут голосовать за Трампа. Потому что в обществе американском это настолько уже достигло такого странного размера, когда ты не можешь свободно высказывать, в принципе, то, что ты думаешь там на работе, с друзьями, с коллегами просто. Потому как если ты, не дай бог, там косо посмотришь на женщину, подмигнешь ей, тебе тут же будет какой-то там иск против тебя. Если ты скажешь о том, что слишком много мексиканцев у нас как-то работает или там темнокожих на работе...
Тебе тут же скажут.
Тебя более того, тебя выгонят с работы. И это происходит постоянно, это происходило при том... такой понарастающий. Если ты выступаешь, там, не знаю, тебе не нравятся однополые браки, ты тоже не можешь об этом как бы свободно говорить. Это максимум, что на кухне там со своей женой. Потому что иначе это все тебе грозит либо там какими-то санкциями на работе, либо общественным порицанием и так далее. Поэтому ты люди и побоялись в соцопросах сказать, что мы поддерживаем Трампа, потому что Трамп не боится сказать, что я против этой оголтелой миграции.
Президент в США настолько может быть вот нести такую коннотацию жуткую, что про него стыдно говорить, что ты его поддерживаешь?
Стыдно говорить, поддерживая его, ты поддерживаешь, значит, взгляды, которые против мигрантов, против всяких меньшинств, начиная от сексуальных и заканчивая...
Хорошо, а что делать, если я такой?
Ну, вот ты пошел на выборы и проголосовал за него.
А говорить об этом я не могу, что...
Да лучше вот на тот момент не надо, пока твой, кандидат, пока твой президент, который разделяет твои взгляды, не стал президентом. Да. Это лучше... реально так, они живут в таком, они создали удивительным образом за последние там, 20 лет общество страха, большинство, белое большинство стало бояться цветного, сексуально извращенного меньшинства. Вот такая парадоксальная ситуация случилась. И голосовали, я бы не назвал, ну, может быть, панки, но голосовали за Трампа прежде всего люди, которые живут там на севере США, это так называемый ржавый пояс, это северные штаты, где была сталелитейная промышленность, автопром знаменитый американский, который, это все грохнулось благодаря вот этой глобализации, все эти заводы переехали там в Мексику, в Китай, и там остались белые нормальные работящие парни, которым деваться-то было некуда. У них какой выход? Либо спиваться в этих северных штатах, либо записываться в армию и идти умирать в Афганистан, либо в Ирак. И эти люди... Почему, кстати, его поддерживали ветераны, ветеранские боевые организации, действия. Боевые действия, да, потому что это ребята, которые понимали, что у них единственный выход не спиться или там не сколоться, это пойти в армию. А армия им что она им дала? Им маленькую пенсию? Ну, в принципе, нет, пенсию нормальную, но при этом возможность погибнуть за дядюшку Сэма, который лишил их в то же время работы. И оставим только одну возможность, вернее, две возможности, опять же таки, найти выход в бутылке, либо в армии. Собственно, поэтому ребята и пошли за Трампа голосовать, который обещал вернуть американской экономике нормальную экономику, вернуть производство, вернуть все эти заводы, которые были черт знает куда.
Ну, то есть вернуть жителям Америки их нормальную жизнь.
Жизнь, да, какая то она была. Не жизнь на Уолл-стрит, не вот эти спекуляции финансовые.
Ну да, друзья, плюс 7-967-200-97-02 наш WhatsApp, студийный номер телефона 8-800-200-97-02. Пока вот нам пишут о том, что... А почему же Трамп, Валерий, вот почему Трамп, вы как, собственно говоря, специалист по отделу политики и все такое, и сами были на выборах в Штатах, а почему Трамп не обвинил демократа Обаму в неспособности защитить американские выборы от хакерских атак? Или такой заход тоже был?
Нет, такого захода не было, Трамп вообще как бы старался дистанцироваться от этого скандала, потому что все вот эти хакерские атаки, они были направлены, ему, по сути, они ему были на руку. Uh-huh. То есть они вскрыли всю эту гнилую систему партийную среди демократов, показали, как они манипулируя умело слили суперпопулярного кандидата вот этого Берни Сандерса, который как рок-звезда был среди молодежи. Это же феномен, это же парадокс. Заунывный, скучный 74-летний профессор начал собирать стадионы из молодежи. Это как бы это парадокс. Хиллари не могла понять. К Хиллари приходило там 5, 6, 7 тысяч людей пообщаться, а к нему 30 тысяч. И против него была такая интрига там устроена, что, конечно, ну, Трампу это было все на руку. Показать, что Хиллари, она ничто, она никакая.
Ну, ему это удалось.
Ну, по сути, да, ничего не делая при этом.
Кстати, для нас, живущих здесь в России, то, что там были еще кандидаты, вообще как-то странно звучит на самом деле. Должен прочитать сообщение. Дмитрий Москва присылает. За Трампа голосовали не только панки, но еще и те христиане, для кого их вера не пустой звук, противники абортов и исламизации. Валерию Рукобратскому задаю вопрос. Валерий, а по религиозному признаку можно как-то классифицировать тех людей, которые голосовали за Трампа и против Хиллари? Да, вот какая Америка проголосовала за вот
за будущее? Да, это так называемые, ну, их называют евангелистами. Это люди, которые проживают там в южных штатах в основном, хотя и на севере тоже, в Пенсильвании. Это люди, выступающие за традиции, люди, которые ходят в церкви, как ни странно, до сих пор ходят не раз в месяц, а там как минимум раз в неделю. Люди, которым тоже они, ну, с ужасом смотрят на то, что секс-меньшинство, всякие прочие непотребности набирают обороты в США. Естественно,
По-моему, уже не то, что набрали, а уже идут...
При этом, как бы Хиллари разыграла уже такой скандал против Трампа, что вот он там, сколько у него жен было, и вот он...
И что? Жизнелюб?
Приставал к женщинам там непотребным образом, но евангелистам это, наоборот, показало, что ради бога, да, он жизнелюб, конечно, пристает, значит, он нормальный мужчина, у него нормальная традиционная ориентация хотя бы. В отличие от Хиллари, про которую ходили слухи, что она склонна к...
Прости, господи.
К лесбийской любви, да.
8-800-200-97-02. Сергею говорим. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые. Конечно, хотелось задать этот вопрос нашему человеку за океаном.
Валерий абсолютно полномочный представитель человека за океаном.
Мы
так что
ему передадим,
задавайте.
Да, или, может быть, я прокомментирую.
Отлично, отлично. Ну, скажите, пожалуйста, это мы такие разные с американцами? Ну, как можно голосовать за, как бы это помягче сказать, за обманутую женщину? Как можно голосовать за человека женского пола, реагировавшую на смерть даже врага, так как демонстрировала она? И какой может быть у нее в принципе опыт после скандала с электронными письмами? Вот честно, я когда первый раз увидел, что она будет участвовать, первое, что подумал, да ну на.
Да,
спасибо.
Хороший вопрос. Я вам скажу, что на самом деле мы очень похожи с американцами. По части того, что... Да и вообще все люди в этом смысле похожи. Они были, по сути, зазомбированы основными, главными своими средствами массовой информации. Вот как они преподносили эти данные, так люди этому и верили. Но, слава богу, это оказалось... ну, это не повлияло на конечный исход выборов. Но люди, я вот разговаривал с теми, кто выходили прямо из избирательных участков, я спрашивал, ребята, вы за кого там проголосовали?
Отвечали, кстати?
За Хилл, да, отвечали. Это у них нельзя спрашивать до. А после, да, это как бы у них нормально. У них вообще как будто традиция голосования, она прививается с детства, поэтому они совершенно нормально к этому относятся. И они говорят, мы за Хиллари. Я говорю, ну а почему Хиллари-то? Ну а вы же знаете, что как бы у нее там куча к ней претензий. Он говорит, но Трамп-то еще хуже. Я говорю, я не знаю, как может быть хуже. Ну, Хиллари же, она же как бы иногда вот, ну, такой большой опыт, мне отвечали американцы. Я говорю, ну это странное сравнение. Вы же понимаете, что Хиллари, она агрессивная, и вам кажется, что она опытная, но тем не менее, посмотрите, что она устроила там за границей, как она разрушила там весь Ближний Восток. На что мне так вот эта молодежь американская отвечала, ну мы же выбираем своего сейчас президента, мы не думаем как бы о том, что будет там за границей. И вот они таким образом были уже сориентированы средствами массовой информации, что вы выбираете как бы себе своего лидера, который опытный, который так проработал в системе долго, все знает, как устроено, а Трамп, он какой-то выскочка, а он лжец. Ну, то есть вот...
А другая часть Америки, наша, нормальная, подумала, за эту вздорную бабу голосовать не будем, проголосуем за красавца Трампа. Друзья, это был Валерий Рукобратский, журналист «Комсомольской правды», политический обозреватель, и Дмитрий Широков. Встретимся здесь же, на волнах радио «Комсомольская правда». Валерий, спасибо большое.
Спасибо.
И до встречи.